Я вас категорически приветствую. В Советском Союзе неоднократно проводились антиалкогольные кампании. Цели у них были разные – установить государственный контроль над торговлей спиртным, пополнить бюджет за счет продажи алкоголя, ну и при этом, естественно, провести борьбу с пьянством. Продажа алкоголя приносит огромные деньги. В СССР доходы от продажи алкоголя под конец 80-х составляли до 30% бюджета. Ну, деньги – это хорошо, особенно когда их много. А пьянство – это, понятно, плохо, и с ним надо бороться. Многие граждане хорошо помнят мощную антиалкогольную кампанию 1985-91 годов, но это был далеко не первый опыт. В конце 19 века за государственные меры по принуждению населения к трезвости решительно выступали известные публицисты и врачи тех времен. В прессе тогда публиковали ужасающие цифры потребления спиртного, ну и количество алкозависимых православных россиян. С жутким размахом тогдашнего пьянства связывали бурный рост бытовой преступности, особенно в городах. Одним из первых исследовал данную проблему доктор Тимофей Кроль. Доктор Кроль изучил более 3000 дел Казанского окружного суда за период с 1885 по 1894 год. Согласно изученным данным, влияние пьянства на преступность было значительно большим, чем показывала тогдашняя официальная уголовная статистика. Численность алкоголиков среди преступного элемента достигала 43%, а по отдельным видам преступлений – аж 70%. Убийства, смертельные увечья, изнасилования по пьяной лавочке составляли более 50%, а грабежи и разбои – вот как раз 70%. Автор исследования «Алкоголизм и преступления в Санкт-Петербурге» медик Николай Григорьев изучил 10 тысяч уголовных дел Петербургского окружного суда за период с 1883 по 1999 год. Наибольший процент преступлений, совершенных в пьяном угаре, оказался в группе дел об изнасиловании и растлении – 62%, нанесение ран, увечий, кражи – 53%. Учитывая тогдашнее скотское положение рабочих, несложно сделать вывод, что первой и главной причиной распространения алкоголизма были тяжелейшие жизненные условия. Именно такими жизненными условиями обеспечивали рабочих наши российские капиталисты. С помощью алкоголя народ просто пытался забыться. Отмечалось, что городские жители потребляют спиртных напитков в 4 раза больше, чем граждане на селе. При этом внутри городов потребление в рабочих кварталах на одного человека – в 3-4 раза выше, чем в кварталах состоятельных классов. Министр финансов Сергей Юльевич Витте в 90-х годах 19 века провел реформу и на торговлю крепкими спиртными напитками установил государственную монополию. Таким образом, Витте хотел решить сразу несколько задач. Изыскать источники пополнения доходной части бюджета, организовать государственный контроль над торговлей спиртными напитками и усовершенствовать торговлю с учетом новых технических решений. Результаты данной реформы имела, как водится, двоякие. Государственная казна за счет продажи спиртного изрядно пополнилась. Например, в предвоенном 1913-м винная монополия принесла в госбюджет 26% доходов. И это прекрасно. С другой стороны, бюджет страны начал серьезно зависеть от продаж алкоголя, а вот это не очень хорошо. Будучи серьезным государственником, гражданин Витте очень хотел забороть массовое пьянство и привить населению привычку пить вино дома маленькими порциями и под хорошую закуску. Ну, давай-ка посмотрим, в каких условиях предлагалось рабочим приобщаться к культуре питья маленькими порциями и под хорошую закуску. В воспоминаниях известного революционера, большевика Бабушкина, есть красноречивое описание быта городских рабочих того времени. Однажды, рассказывая про жизнь на фабрике, товарищ упомянул о новом доме, выстроенном фабрикантом для своих рабочих. Говорил, что дом этот является чем-то особенным в фабричной жизни рабочих. Мы решили прежде всего осмотреть внутренность самого здания. Отворив двери одной каморки и никого там не застав, мы спокойно взошли и затворили за собой дверь. По правой и левой стороне, около стен, стояло по две кровати, заполнявшие всю длину комнаты почти без промежутка. У окна между кроватями стоял стол и невзрачный стульчик. На каждой кровати спало по два человека, а значит, всего в комнате жило 8 человек холостяков, с которых вычитали за такое помещение от 1,5 до 2 рублей в месяц с каждого, а заработок каждого обитателя колебался между 8 и 15 рублями в месяц. В помещениях для семейных серая обстановка скрашивалась только одеялом, составленным из бесчисленного множества разного рода лоскуточков ярких цветов, и которое покрывало кровать, завешенную пологом. Полог служил двум целям. С одной стороны, он должен был прикрыть нищету, а с другой – он удовлетворял чувству элементарной стыдливости, ибо рядом стояла такая же семейная кровать с такой же семейной жизнью. Все это было слишком ужасно и подавляло меня, заводского рабочего, живущего более культурной жизнью, с более широкими потребностями. И это был дом, специально построенный для рабочих. Дом был новым. Что творилось в обычных домах, насколько прекрасна была жизнь в них, ну, попробуй поискать и ознакомиться сам. С началом Первой мировой в России был введен сухой закон. Производство и свободная продажа всех видов алкоголя в стране были запрещены императорским указом с 19 июля 1914 года. С 22 августа спирт официально шел только на технические, медицинские и научные цели, причем исключительно с разрешения полиции, военного и акцизного ведомств. Дальнейшими правительственными распоряжениями вводились запреты на частные продажи спиртного крепостью выше 16 градусов. Под санкции угодило даже пиво крепостью выше 3,5 градусов. Производители спирта тут же лишились существенной доли сбыта. Пришлось сокращать производство и даже останавливать заводы. Сухой закон был мерой вынужденной. Вынужденной в том числе и потому, что с мест все чаще приходили сообщения о беспорядках, учиняемых пьяными солдатами. Толпы, в основном запасных солдат, атаковали примерно 230 питейных заведений в 33 губерниях и уездах. Полиция сообщала о 107 раненых и 150 погибших во время этих вспышек насилия. Резервисты останавливали транспорты со спиртом и заставляли сопровождающих продавать водку толпе под страхом разграбления. Жесткие меры привели к потере существенной части дохода в казну. За 2 года, с 1913-го, доход с 700 миллионов сократился до 200. При этом сама цель – борьба с пьянством – эффективность имела крайне малую. Сухой закон в царской России обострил социальное расслоение. В первые месяцы сухого закона в ресторанах, куда обычным рабочим и крестьянам вход был заказан, открыто и на широкую ногу шли кутежи с водкой, коньяком, с другими крепкими напитками. Для тех, кто выпивал на дому, врачи Московской губернии выдавали по знакомству рецепты на приобретение в аптеках спирта. Ну а бесправную чернь принуждали к трезвости, что рядовых граждан откровенно бесило. Богатые гады, стало быть, беспробудно пьют по кабакам, а нам что, нельзя? Народ плевал на запреты и находил самые разнообразные выходы из создавшегося положения. Соотечественники с присущей нам изобретательностью извлекали спирт из всего, где он, ну, хотя бы предположительно мог содержаться. Например, на территории Киевского военного округа запретили свободную продажу лаков, красок, политуры. Запретили потому, что граждане употребляли как сами спиртосодержащие жидкости, так и потому, что они из этих жидкостей ловко извлекали спирт. В Курской губернии власти запретили продажу твердого спирта, потому что народ тут же наловчился перегонять его в жидкий. В Казанской губернии граждане, жаждущие прийти в состояние алкогольного опьянения, начали жрать сухие дрожжи, запивая их фруктовым квасом. Резко возросло потребление браги домашнего изготовления. Брагу употребляли как в чистом виде, так и с добавками денатурата, крепленную. Денатурат – это технический спирт, в который подливают всякие добавки, исключающие употребление внутрь. Но тогда денатурированный спирт был самым популярным застольным напитком простолюдина. Технический спирт малограмотные граждане пытались очистить самыми разнообразными способами. Варили в кастрюлях с ржаным хлебом, разбавляли квасом с молоком, настаивали с солью. Ну, с народным образованием в Российской империи все было очень плохо. Это нетрудно понять по перечисленным методикам очистки. В ответ на запреты начало стремительно развиваться самогоноварение. До войны оно было развито очень слабо. В 1913 году сообщалось только о 600 зафиксированных фактах самогоноварения. Это по всей России. В 1915 выявили уже 6000 фактов самогоноварения, ну а в середине 1917-го более 9000 случаев. Введение сухого закона, сократившего доходы казны на четверть, в условиях мировой войны было очень серьезной ошибкой императора Николая II. Денег в бюджете воюющей страны и так катастрофически не хватало, ну а этот еще больше увеличил недостачу. Надо было срочно наращивать производство оружия в России, надо было закупать оружие за границей, ну а денег нет. Сухой закон этот был одним из серьезнейших факторов, которые привели к социально-экономическому кризису 1916 года, ну а потом и к революции 1917. 8 ноября 1917 года пришедший к власти Петроградский реввоенсовет издал приказ, который гласил: «Впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких алкогольных напитков». Ну, то есть борьба с алкоголизмом продолжалась, меры ужесточались. 19 декабря 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР вводит новый сухой закон постановлением за подписью Владимира Ильича Ленина о воспрещении на территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ. Пьющих граждан тогда прямо называли контрреволюционерами. Сложился тогдашний образ контрреволюционера, характерные черты которого – пьянство, разврат и бессмысленная жестокость. В тогдашней агитации и пропаганде все это не без оснований обозначали как характерные черты уходящего старого мира. За пьянство были предусмотрены строгие меры, не менее 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но, как нетрудно догадаться, и это не помогло. У большевиков подход к экономическому урегулированию и потреблению алкоголя был более обстоятельным, нежели при императоре Николае II. 20 мая 1921 года Политбюро РКПБ обсуждало вопрос о налогообложении виноградников. Была создана комиссия по вопросу о разрешении употребления вина. 7 июля 1921 года на очередном заседании обсуждалось предложение об использовании вина для товарообмена. А вот крепко вставшее на ноги самогоноварение советская власть побороть не могла. Рост числа самогонщиков был натурально ужасающий. В 1922 году было выявлено 94 тысячи очагов самогоноварения. В 1923 – 191 тысяча, а в следующем, 24-м, уже 275 тысяч. Против самогоноварения была направлена вся мощь коммунистической пропаганды. Первый удар нанес Владимир Маяковский агитационным лубком «Вон самогон!». Вред от изготовления и потребления самогона, ну, имел двойственный характер. Население массово спивалось, а при изготовлении самогона уничтожалось огромное количество зерна, которого не хватало даже для пропитания. И через некоторое время советское правительство было вынуждено легализовать торговлю спиртным. Алкоголь – это вам не религия. От алкоголя граждан отвадить невозможно. С точки зрения пропаганды решили зайти с другой стороны. Теперь пьяница перестал выступать в роли контрреволюционера. Теперь пьяницу рассматривали как слабовольного, опустившегося человека, носителя гнусных пережитков прошлого. В 1924 году была введена винная монополия, установлены акцизные патенты, назначены административные санкции за нарушение правил торговли спиртным, ну и тогда же приступили к выпуску обычной и понятной русскому человеку 40-градусной водки. Власть от бестолковых запретов перешла к разумной организации алкогольных доходов, используя известный принцип «не можешь победить, возглавь». Политика просвещения больше не отождествляла алкоголизм с болезнью. Алкоголизм перевели в разряд пороков, которые необходимо искоренять. Проводилась так называемая политика пресса. Политика эта сводилась к созданию нетерпимой обстановки вокруг гражданина, злоупотребляющего спиртным. В 1928 году был создан Всесоюзный совет противоалкогольных обществ. Руководители компании участвовали в обсуждении проекта антиалкогольного закона, который приняли 29 января 1929 года. Под лозунгом «Укрепление трудовой дисциплины» в городах и рабочих поселках запрещалась продажа спиртного в общественных местах в праздничные и предпраздничные дни. В мае-июне 1929 года состоялся первый пленум Всесоюзного совета противоалкогольных обществ. Было решено развернуть организацию культурного досуга. Для этого надо было наметить и представить в центр планы культурных мероприятий в районах. Для начала на 29-30 год, а потом и на всю пятилетку. В основном предполагалось проводить конференции, устраивать демонстрации, соревнования, усиливать деятельность общественных наблюдателей по противодействию алкоголизму. Предполагались и новые методы работы, например, организация движения за передачу церквей и синагог под кино, клубы и другие учреждения бытового отвлечения от пьянства. За ходом антиалкогольной кампании пристально следили на самом верху. Ну, важно было понять, какие меры имеют большую эффективность, а какие исключительно вредны и бесят граждан. В 1930 году отношение к обществу по борьбе с алкоголизмом со стороны правительства изменилось. Руководители общества подвергли обоснованной критике за неправильный выбор методов и средств борьбы, обвинили в превышении полномочий и увлечении администрированием. Начиная с 1932 года производство питьевого спирта начали сокращать, одновременно расширяя ассортимент алкогольных напитков. Появились различные сорта водки, советское шампанское, шипучие и марочные вина. Власти больше не видели ничего плохого в том, что советский человек после работы немного выпьет. Снова заговорили о культурном и умеренном употреблении. В период Великой Отечественной сухой закон не вводили. Продукты распределяли по карточкам. Водка стоила дорого, ее частенько заменяли спиртом. По данным ЦСУ СССР, за годы войны цену на водку поднимали трижды, в результате чего цена выросла в 7 раз. С 11 рублей на конец 1940 года до 80 рублей в 1945. В 1942-1943 годах без талонов водку продавали по 30 рублей, но не более 2 бутылок в руки и крайне редко. С 1944-го заработала коммерческая торговля. В коммерческих магазинах продавали нормированные товары с наценкой, которая шла в казну. До 16% оборота таких точек составляли спиртные напитки. Цена бутылки водки на начало торговли в 1944-м была 250 рублей, ну а в конце года 190, а в 1945-м упала до 100 рублей. Норма выдачи наркомовских 100 грамм тоже менялась неоднократно. Выдавать водку на фронте начали в августе 1941-го. Весной 1942-го выдавали только в частях на передовой и только тем, кто принимал участие в наступательных действиях. Остальным военнослужащим на передовой 100 грамм полагалось только по праздникам. В ноябре 1942-го выдачу возобновили для всех, кто принимал участие в боевых действиях. Непьющим вместо водки выдавали сахар. В общем, руководители Советского Союза оказались несколько дальновидней государя-императора, благо опыт наблюдений был. Вожди понимали, какой стресс испытывал солдат в окопе. Алкоголь не только помогал снять напряжение перед боем или после него, алкоголь был хоть и быстродействующим, но источником калорий и источником энергии. 100 грамм водки – это примерно 240 килокалорий, столько же содержится в 100 граммах серого хлеба. Только энергия от спирта поступает в организм значительно быстрее. После войны водка по-прежнему стоила дорого. При средней зарплате в 500-600 рублей пол-литровая бутылка стоила 160. Высокие цены вызвали очередную волну самогоноварения. Ну и чтобы забороть самогоноварение, правительство СССР регулярно снижало цены на водку и увеличивало ее производство. Снижение цены и расширение ассортимента, как нетрудно догадаться, тут же вызвали рост потребления спиртных напитков. Ну и динамика потребления алкоголя на душу населения в пересчете на спирт выглядела весьма неутешительно. В 1940 году она составляла почти 2 литра за год на душу населения. А к 60-му году потребление выросло вдвое и составляло уже 4 литра спирта на человека в год. Ну а к 1970-му наши граждане употребляли, приготовься, уже 7 литров в год. Это, как нетрудно прикинуть, более чем в 3 раза выше, чем до войны. Ну а к 1980-му наши граждане употребляли уже по 9 литров в год на душу населения. Ну, тут надо отметить, что рост потребления алкоголя наблюдался во всем мире. За 3 послевоенных десятилетия в европейских государствах употребили половину мировой алкогольной продукции. Данная тенденция отмечалась и в странах Африки, где производство алкоголя выросло на 400%. Кстати, в Азии выросло на 500%, и это несмотря на то, что тамошние страны традиционно считаются малопьющими. Кстати, не надо думать, что мы, русские, самые страшные на свете алкаши. Граждане Советского Союза при всей нашей любви к употреблению водки всегда и очень серьезно уступали цивилизованным европейцам. Рекордное потребление – это во Франции. В 1980 году граждане Франции, хрустящие французской булкой и заедая жаб багетами, употребляли в среднем 19 литров спирта в год. Не сильно отставала Италия. Тогда же, в 80-м году, итальянцы потребляли 14 литров. Ну, тут, конечно, надо отметить, что в отличие от советских граждан, европейцы употребляют некрепкий алкоголь. В основном дуют вино, пиво, ну и плодово-ягодные напитки. А очередная наша кампания по борьбе с пьянством началась в 1972 году. Политбюро ЦК КПСС приняло постановление о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма. Предложенные меры предполагали увеличение цены на водку и ужесточение административных мер. Теперь спиртное можно было купить только с 11 до 19 часов, а по воскресеньям спиртное вообще не продавали. Само собой, каждое подорожание водки в стране Советов поражало всплеск народного фольклора. Ну вот ходила, к примеру, в народе присказка: «Товарищ, верь, придет она, на водку прежняя цена». Массово сочиняли анекдоты типа: сын обращается к отцу: «Папа, а если водка подорожает, ты будешь меньше пить?» «Нет, сынок, ты будешь меньше есть». Пол-литра тогдашней водки стоили 3 рубля 50 копеек, плюс стоимость бутылки еще 12 копеек. Итого памятные всем советским гражданам 3,62. Ну, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» легендарную цену ловко использовали в качестве добавочного номера. За известное оформление этикетки одной из разновидностей водки называли коленвал. Большую бутылку емкостью в 0,75 литра называли сабонисом, ну, в честь легендарного литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса. Ну а причину пьянства, как и по ходу всех предыдущих кампаний подобного толка, по-прежнему видели в тяжелом наследии прошлого. Только теперь его связывали не с проклятым царским режимом, а с войной. Попытки пробудить общественность сводились к единовременным и в целом бессистемным мероприятиям, а также к организации очередных комиссий по борьбе с пьянством. Пытались брать на вооружение опыт 30-х годов, ну там организовывали собрания, показательные товарищеские суды, издавали стенгазеты. Подобные мероприятия выглядели, ну, довольно смешно. Очень наглядно показаны в художественном фильме «Афоня». Иногда борьба с пьянством принимала, мягко говоря, необычные формы. Например, на заводе «Волга-Цеммаш» в городе Тольятти зарплату пьяницам выдавали в отдельной специальной кассе, оформленной в виде бутылки. Ну, советская власть на излете была очень доброй и ласковой, даже по отношению к откровенным дегенератам. А зря. Отсутствие разумного, критического анализа опыта прошлого постоянно приводило к повторению прежних ошибок. Ну, по факту боролись не с пьянством как таковым, а с пьяницами. Ну, результатов это дать не могло и не давало. Ну, а самое известное и до сих пор живущая в памяти сограждан антиалкогольная кампания развернулась при Михаиле Горбачёве. В народе в то время ходил такой анекдот. Едет Горбачёв по Москве, видит огромную очередь, приказывает водителю остановиться. Подходит к очереди и строго спрашивает: «Коммунисты есть?»
«Есть», – понуро отвечают из толпы.
«Гнать надо!»
«Так ведь сахара нет, Михаил Сергеевич».
Ну, данная кампания требует отдельного ролика, поэтому о ней поговорим в другой раз. А на сегодня все.
Меня зовут Яна. Нашу группу называется «Быть добром». Начали мы свою деятельность с октября 22 года. Помогали сначала мирным и постепенно пришли на наших военных, защитников нашей Родины. Помогаем мы ребятам чаще всего в госпиталях, что-то делаем для фронта. В данный момент, в сентябре месяце, мы организовали пошивочный цех. Здесь мы шьем по запросу от госпиталей. Вот в полевые госпиталя у нас просят большие, широкие, теплые штаны. Также туда идут трусы на липучках, не только в полевые. Также туда идут обыкновенные трусы ХБшные. Часто ребят перевозят из госпиталя в госпиталь, и так как они на улице, одежда на них не одевается, нас попросили сшить сапожки для аппарата Елизарова. Данный сапожок теплый внутри, синтепон, непромокаемый верх, непромокаемая подошва, защищает наших ребят железо от замерзания, и ребятам комфортно. Точно так же мы шьем теплые бахилы, также на непромокаемой подошве. Такой сапожок бахил одевается на гипс, поэтому он такого размера. Подушечки разной формы, любые подушечки ребятам подходят под... Они подкладывают себе под гипс, под руку, под шею, где им нужно, очень удобно. Также девочки шьют постельное белье для госпиталя, полотенчики, очень удобно. Мы формируем это потом в комплекты, две простыни, наволочка и полотенчик. Пользуются спросом. Для фронта, ребята, мы шьем вот такие пятиточечники. Сюда можно положить свою защитную панельку, они кладут. Или сюда можно положить носилки и с собой носить, что очень удобно. Вот. Детки делают вот такие конфетки, упаковывают, медальки всякие рисуют. Это мы вкладываем в свои посылочки для ребят. Они всегда радуются. Носочки вяжут женщины из Центра «Активное долголетие». Также с февраля месяца прошлого года мы занимаемся плетением сетей. Плетем мы сети во все направления.
Ткань наша оплетена, переплетена через все клеточки. Это очень удобно. Также на сети мы делаем 7 петель. То есть 4 на каждом углу, 2 по сторонам. И еще у нас проходит центральный канат для прочности. Посерединке идет петля для фиксации сети, чтобы не порусило, если ее натянули, где-то засунуть, подвесить где-то еще. Вот. Каждую сеть мы вручную оплетаем канатом для прочности. В комплект сетей мы даем ремкомплект. Туда входят ленточки, туда входят стяжки. Всегда можно починить сеть.
Наши сети толще, чем покупные, прочнее. Также они плетутся по индивидуальному заказу. Они больше подходят под местность, потому что плетутся по запросу. Себестоимость сетей меньше, качество лучше. И вообще наши сети самые крутые. А еще мы готовим вот такие окопные свечи из чистого парафина П2. Эта свеча 4-6 часов горит, это 8-10. Вот, ребята довольны. Хватает обогреть за ночь свой блиндаж на 2-3 человека. Также мы готовим вот такие браслетики из паракорда. Паракорд 4 мм. Здесь тоже есть инструкция, как он расплетается. Носится вот так на руке. Ребята носят. Если в экстренной ситуации нужно где-то применить веревку, привязать ту же сеть, обвязать вместо жгута, и кто-то использует. В общем, в экстренных случаях этот браслетик превращается
7-8 метров вот такой надежной, хорошей веревки. Также мы готовим для ребят сухой армейский душ. Кто его не готовит, скажите вы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, в канун Нового года, мы получили гуманитарную помощь уже от наших хороших знакомых, плетуней. Получили традиционно уже маскировочные сети, которые так необходимы нам на линии боевого соприкосновения. Ну и, что очень приятно, получили подарки. Ребята будут очень рады. Подарки именно к такому домашнему семейному празднику, как Новый год. Это и сладости всякие, и печенье, и чаи, и орехи, теплые носки. Вот даже девочки прислали письма такие, видно, с детьми разукрашенные. Вот. Большое вам спасибо от наших бойцов, от ребят из батальона Судоплатова. С вашей помощью, я уверен, что победа будет еще скорее. Мы вместе, и победа будет за нами.
Здравствуйте. Хотели бы поблагодарить за поставленные вот эти массети девочек из железнодорожного. Группу «Быть добру». Ваша помощь ощущается, очень сильно помогает нам. Ваши массети помогут нам и укрыть нашу технику и людей. Спасибо вам большое. Победа будет за нами.